Глава 23. Картина предательства. Часть 1. Дитя мое, это довольно опасно исследовать места, которым ты не принадлежишь. Чем ты руководствовал, оказавшись в моих покоях?
Любопытство.
Я замерла, когда Стил Хуфс пробормотал свой комментарий. Заколка и отвертка зависли между мной и стенным сейфом. Этот сейф был единственным в клинике Хелпинг Хуф, который не вскрыли побывавшие туда нас мародеры. Все, что могло содержать хоть что-то полезное, было обчищено. Светлые пятна на стенах говорили о том, что ранее висевшие там настенные аптечки, вероятно закрытые, даже не думая взламывать, просто сорвали со стен.
«А?»
«Ага». Литл Пип, как всегда, красноречиво. Стил Хуф заржал.
«Твоя маленькая подружка Хамэйч спрашивала меня, что я думаю о твоих характерных чертах».
«Что? Когда?»
«О, богини, что Стил Хуф сказал ей? Пожалуйста, хоть бы это не было плохим или постыдным».
«Пока ты лежала в больнице». «Хм, тебя и вправду удивляет, что она расспрашивала о тебе твоих компаньонов?»
«Нет, не совсем. Она, вероятно, пыталась лучше узнать настоящую меня, в особенности перед тем, как поднимать наши отношения на новый уровень. Это было мудро. Просто я не была уверена, что Стил Хуфс тот пони, от которого я хотела бы получать рекомендации».
«И что ты сказал?»
— нервно спросила я. И внезапно почувствовала себя глупой. Он ведь только что ответил, не так ли?
«Я имею в виду... Хорошо, любопытство. Не так уж это и плохо. Да, я любопытна. Я не думаю, что это можно назвать моей характерной чертой».
«Мы идем в ад?» — вставила Виолет Ремеди. «А Литл Пип осматривает достопримечательности».
«Нет!» — возразила я. «Я не...»
Я умолкла, увидев ее понимающую улыбку.
«Эй, клиника была у нас на пути, и вы знаете, что лишние медикаменты совсем не лишние. Если, конечно, мы их найдем». «Агысь! Вам надо было видеть Литл Пип в стойле 24!» — согласился Каламити.
Изображая мой голос, плохо надо сказать, он прокричал:
«Опасные твари! Давай посмотрим!» «Эй, не ты ли хотел пойти со мной на следующее приключение?» «Полагаю, она была такой с момента, когда только вышла из своего стойла», — заключил Каламити, не обращая внимания на мои слова. «Хотя не мне и судить, живя в коробке».
«Нет», — встряла Вельвет Ремеди, — «она была такой и в стойле тоже». Я вздохнула. Очевидно, сегодня был день поддразнивания Литл Пип. Я отвернулась, решив сосредоточиться на сейфе в стене. Пускай веселятся. Вельвет меж тем продолжала. Когда остальные же ребята решили попробовать что-то новое в попытке заставить свои кьюти-марки появиться, они пробовали хуфбол или балет. А Литл Пип? Она пыталась достичь совершенства в искусстве потрошения чужих личных вещей. Я сломала заколку, что меня очень расстроило, так как замок был намного ниже моих умений, затем глубоко вздохнула, глядя в случайном направлении. Ни на сейф, ни на друзей. Пайерлайт уселась на стойку для капельниц в углу, рядом с больничной койкой. Позади нее висел плакат Министерства мира, изображавший Флаттершай с белым кроликом, сидящим у нее на голове, и разноцветными птичками и бабочками, порхающими вокруг. В верхней части плаката была короткая надпись «Помните». Но нижняя половина была настолько затерта, что я не могла понять, что же она пытается сказать. Должно быть, была какая-то кроткая, но коварная сила в изображении Флаттершай, заставившая меня почувствовать стыд за то, что мы забыли о том, что она просила нас помнить.
«Что ж», — проворчала я, доставая запасную заколку, — «может быть, тогда любопытство моя добродетель?»
Трое моих спутников тихо скептически переглянулись. Пайерлайт мягко гукнула, когда их мордочки расплылись в улыбках, или, по крайней мере, мордочки Каламити и Вельвет Ремеди. Они одновременно повернулись ко мне и сказали, что нет, это определенно порок.
«Да, такого мы не ожидали»,
— заметил Каламити, глядя через открытый сейф внутрь здания, примыкающего к клинике Хелпинг Хуф. Вся задняя стенка сейфа отсутствовала напрочь, вместе с заметной частью стены. По характеру повреждений было понятно, что оружие большой магической силы, типа пушки со станции Р-7, было использовано, чтобы проплавить стену.
У кого-то круто встал на этот сейф. «Значит, они были идиотами», — прокомментировала я. Этот взрыв наверняка уничтожил все, что было внутри.
«Не думаю, что они использовали оружие именно против сейфа», — сказал Стилхуфс.
«С чего ты взял?»
«Ну, во-первых, сейф был спрятан. Похоже, они даже не знали, что он здесь есть».
Стилхуфс был прав. Сейф был спрятан за огромным, оправленным в рамку плакатом. Большинство мародеров не додумалось бы снять его и посмотреть, что за ним. Но после того, как Хамэдж показала мне свой сейф за пейзажем прекрасной долины, у меня появилась привычка заглядывать за картины, которая, конечно, стала для моих спутников отдельной темой при обсуждении моих недостатков. Я кинула взглядом место, где плакат был прислонен к медицинской стойке. Он сильно отличался от плакатов, которые я видела раньше. Это было более прямолинейное и беспристрастное предупреждение из прошлого.
«Стрессовое расстройство военного времени. Тысячи лет пони знали только мир. И нет ничего удивительного в том, что многие не смогли выдержать суровые реалии войны. Стрессовое расстройство военного времени – настоящая болезнь, которая захватывает тысячи пони каждый год. На что обращать внимание? Депрессия, постоянное беспокойство, бессонница, потеря аппетита, непатриотичные мысли, суицидальные порывы. Если у вас или кого-то из ваших близких присутствует два или больше из этих симптомов, это может быть СРВВ. В этом случае обратитесь за помощью. Ни один пони не должен страдать в одиночестве. Специально обученные и внимательные пони, прошедшие подготовку в Министерстве мира, ждут вас, чтобы помочь.
Я лишь мимолетом глянул на плакат и снова прислушался к Стилхуфзу. Прочитав плакат, перед тем, как снять его, мне не было нужды читать его снова.
«Во-вторых», — продолжал Стилхуфз, очевидно обративший большее внимание на окружающее, чем я, «следующая за клиникой здания была банком».
По правде сказать, я выбросил из головы соседнее здание после того, как обнаружила, что двери завалены изнутри. А теперь-то я видела, через отверстие сейфа, что его внутренние помещения почти не пострадали. А банк обещал много интересного.
«Хорошо», — сказала я, левитируя перед собой зебринскую винтовку. «Я иду туда».
Едва я полезла в сейф, как тут же почувствовала зубы, вцепившиеся в мой хвост, и меня вытащили обратно, словно морковку из грядки.
«Не-не, ну ты чё?» — сказал Каламити. «Да никто из нас нифига не сможет протиснуться в эту штуку!»
Я открыла было рот, собираясь возразить, но он оборвал меня.
«И тебе не дам храбриться тут в одиночку! То, что разнесло эту стену, может еще шнырять там! К тому же ты сказала, что следующий раз лекуха у тебя будет вместе со мной! Обещание надо держать!»
Я осеклась. Он попал в точку. Потом меня осенило.
«Оттуда я смогу увидеть обвал, заваливший вход, и расчистить его телекинезом. И вы все сможете войти через дверь. Это займет всего мгновение».
Они переглянулись, и я прочла на их мордах неохотное осознание неизбежности. Раз уж я взялась за дело, то ничто не могло меня остановить, кроме разве что дротика с транквилизатором. Я левитировала перед собой зебринскую винтовку, мое нынешнее основное оружие. Мы с Каламити провели все утро за разгребанием закрытых оружейных ящиков из сохранившихся конвойных колесниц на эстакаде. В результате я больше не беспокоилась о патронах для винтовки «Зебр». Меня удивило, что даже здесь, наверху, все, что не было закрыто, было разграблено. Но Каламити напомнил, что он не единственный летун на эквестрийских пустошах. Я поняла, что мы везунчики, раз уж пробрались через территорию адских гончих в руины филадельфийских пригородов без единого столкновения. Во время перехода мы с Каламити выдвинулись на разведку, будучи, безусловно, самыми скрытными членами нашей группы. Я держал радио в пип-баке выключенным. Лишь самым крошечным отголоском шумов удавалось утечь из моего наушника, чтобы быть услышанным кем-то еще, но я подозревала, что адские гончие могли засечь даже их. Мне безумно хотелось опять включить его и услышать, что же еще может сказать красный глаз. Еще раз взглянув на сейф, я решила сбросить свои сидельные сумки. Будет тесно, и застрять совершенно не хотелось. Я могла бы просто левитировать их за собой, когда полезу внутрь. Или в худшем случае вернуться в клинику за ними, когда открою парадную дверь банка. Без столкновений также означало, что я все еще должна Каламити приключения, и я хотела отдать ему этот долг до того, как мы прибудем в самое сердце Филадельфии. Мы собирались прибираться на территорию работорговцев, и я очень боялась за безопасность моих спутников. Не то чтобы я сомневалась в их способностях или храбрости, но тревогу, которую я ощущала, нельзя было выразить словами. Мои друзья были дороги мне, но они также могли быть дороги и работорговцам,
причем совсем в другом смысле. Насколько ценной добычей для них считался бы Пегас или Вельвет Ремеди? Только сестрам известно, как они отреагировали бы на Стального Рейнджера. А ведь нападать на целую чертову армию работорговцев было последней вещью, которую я могла себе позволить. Если честно, то мы были почти на месте, но я совершенно не знала, что делать дальше. Весь мой план заключался в том, чтобы прибыть сюда, осмотреться и надеяться на то, что увиденное подскажет, чем заняться потом. С тревогой я понимала, что единственным разумным вариантом может оказаться «пришли, осмотрелись, развернулись и шмык обратно домой». Но мои друзья хотели большего. Несомненно, что рабы Красного Глаза ждут своих освободителей. Я внезапно представила себе, как бегу к воротам, стучусь в них и говорю стражнику с другой стороны: «Привет! Я пришла, чтобы спасти рабов!» Грезы закончились сразу, как мне прострелили голову. Так что да, я, наверное, все-таки осматривал достопримечательности. Подобный туризм давал мне немного времени на раздумье. Я залезла в узкую черную прямоугольную рамку сейфа и начала ползти на другую сторону.
«Ко мне недавно приходила кобылица». «Спасибо вам, Красный Глаз», — сказала она. «Вы придали моей жизни смысл. Раньше я была несчастной, но теперь я часть чего-то большего. И теперь я знаю, что еще большее ждет меня. Возможность всей моей жизни». «Конечно. Она говорила это только для того, чтобы подобраться поближе и вонзить в меня грубый нож, сделанный из украденного ею железа. Но все же ее слова затронули меня. Потому ее не убили на месте. Вместо этого я отправил ее в яму, где у нее будет шанс воплотить свои кровожадные порывы с более достойной целью».
Вельвет Ремеди бросилась в женскую уборную сразу из вестибюля банка, и мы все вежливо притворились, что не слышим издаваемых ею звуков.
Вестибюльное радио неплохо помогало в этом, слова Красного Глаза сливались с жужжанием мух. Озираясь вокруг, мне было неприятно думать о том, что мой желудок совершенно не реагирует на увиденное. От вони слезились глаза, но последнее время я видела слишком много кошмарных сцен, чтобы успеть к ним привыкнуть. Можно даже сказать, что я становилась закостенелой, равнодушной машиной. И это до чертиков меня пугало. Я услышала, как вода начала стекать в одну из раковин в уборной, и мне вдруг захотелось вломиться внутрь. Мы не проверяли местную воду, но я была уверена, что она радиоактивна. Вельвет должна была знать это, но я сомневалась, что она сейчас смыслит разумно.
«Разорванные тела пони и пошлые граффити», — сказала Вельвет со слабой улыбкой, когда вернулась. «Прямо в стиле рейдеров». Она повернулась ко мне. «Спасибо тебе снова за то, что приводишь меня в такие замечательные места».
Мне стало не по себе. Когда-то вестибюль был местом, где пони слонялись в ожидании своей очереди к банковским служащим, к тем, чьи кассы занимали одну из сторон вестибюля, или к тем, чьи офисы располагались в задних помещениях, вроде того, в которое я проползла через сейф. Однако рейдеры осквернили зал с присущим им извращенным весельем, равного которому я не видела со времен Панивильской библиотеки. Замученная собака, свисающая с потолочной лампы, была далеко не самой отвратительной деталью декора.
«А чё? Я согласен с Литл Пип», — заметил Каламити, взглянув на заднюю стену офиса, который примыкал к клинике. «Тутшние рейдеры махались с какими-то захватчиками офигенно опасными. Рейдерских трупов до хрена, захватчиков ни хрена».
«Ну, один есть», — поправил я его. «Вроде бы».
Груда обломков, на которую пришелся центр магического разрушения, еще светилась бледно-розовым, намекая, что бой был не так уж и давно. Каламити кивнул.
«Знаешь, что я думаю? Удачный выстрел», — сказал он. «Потому как эту стену разнесло нахрен с такого расстояния, что задело сейф, уверен, что один из захватчиков таскал сидельную сумку, битком набитую магическими гранатами, или типа того, а кто-то из рейдеров зафигачил в них пулю».
«Ну, они, очевидно, прошли не через парадную дверь или сейф. Это значит, что тут имеется еще один вход».
Я посмотрел на Стилхуза. «Ты не помнишь, что за здание было с другой стороны от банка?»
Раздавшийся откуда-то сверху шум прервал наш разговор. Пыль посыпалась с потолка вместе со стуком копыт. Большая люстра закачалась, когда они прошли над ней. Гниющий кусок замученной собаки упал на пол с мясистым звуком. Я пролевитировал винтовку ближе. Каламити перезарядил боевое седло.
«Если честно, — шепнула Вельвет Ремеди, — у вас хотя бы мелькнула мысль о том, что они могут быть дружелюбны?»
«Не-а!» «Всем назад!» —
прорычал Стилхуфс. Поняв его намерение, я ринулся в уборную, обволакивая удивленный Вельвет в телекинетическим полем и унося ее за собой. Пейерлайт нырнула в дверной проем над нашими головами. Каламити ринулся обратно в конференц-зал.
Пиу-бум!
Снаряд из автоматического гранатомета Стилхуфза взорвался вспышкой огня и штукатурки. С душераздирающим грохотом потолок обвалился, и вместе с ним упали пятеро пони-рейдеров. Один жеребец с облезлой шерстью и китимаркой в виде горящего черепа жестко ударился о кассовый аппарат и укатился за пределы видимости. Кобыла с розовой гривой в виде шипов запуталась в ужасном экспонате, состоящем из внутренности как минимум трех жеребят. Зебринский меч выпал изо рта и покатился по полу. Он остановился у копыт Каламити. Последний рейдер стоял над нами на краю обрушившегося потолка с охотничьей винтовкой, парящей под правым боком. Его взгляд упал на меня, скользнул по моему телу, а вот теперь мне точно захотелось блевануть. Глаза налетчика внезапно расширились, и он скрылся из виду. Остальные рейдеры попытались подняться на ноги. Стилхуфс быстро запустил еще 6 гранат им в догонку. Я заметила мерцание щита Вельвет Ремиди вокруг нас, как раз вовремя, чтобы защитить от осколков и кровавых ошметков. Оторванный глаз рейдера шлепнулся о магическое поле в паре сантиметров от моей мордочки и стал сползать вниз. После этого я, наконец, опустошила свой желудок. Консервированная кукуруза совсем не такая вкусная, когда вылезает обратно. «Дин смылся, тот, что тут упал!» — крикнул Каламити, зависнув с другой стороны кассы. Распахнутые двери в дальние офисы банка отмечали наиболее вероятный маршрут побега рейдера. Еще раз хорошенько отхлебнув из фляги, я сказала:
«Да, и то, что сверху, тоже смылся!»
Я чувствовала себя слабой и растерянной, но старалась сосредоточиться на возможной угрозе. Выжившие рейдеры могли привести подкрепление, конечно, если у них кто-то еще остался. Меня больше беспокоило то, что они могли сейчас расставлять западни. Каламити фыркнул.
«Так теперь рейдеры бегают от нас?»
Он поднялся в верхнюю комнату.
«Хотя, конечно, они могут сейчас устроить засаду!»
Вельвет Ремеди подняла взгляд на Каламити. «Да ладно? Тебя правда это удивляет? Самая маленькая из нас. Она указала копытом на меня. Просто ходячий арсенал. Ты Пегас с индивидуально собранным боевым седлом. А Стилхуфс... это Стилхуфс. О, Луна! Да мы выглядим скорее как вестники смерти!» Вельвет Ремеди подошла к месту бойни. «Любому рейдеру, вооруженному, так хорошо», — сказала она, пролевитировав из развалин окровавленную, утыканную гвоздями биту. «Хватит одного взгляда на нас, чтобы ускакать без оглядки, если у него вообще хоть немного мозгов осталось». Я скривилась. Не потому, что меня так уж беспокоила моя похожесть на вестника смерти в глазах рейдеров, хотя должна была бы. Просто комментарий Вельвет напомнил об ошибочном мнении о нашей компании, которое Стилхуфс когда-то высказал Каламити. Стилхуф смотрел на зебринский меч. Драгоценный камень в его рукояти раскрошился и закоптился. Неважно, какие чары лежали на этом мече, они растаяли вместе с камнем.
«Так», — начала я, собираясь с мыслями. «Главное хранилище находится в подвале. Другой путь в банк, возможно, пролегает где-то выше через соседнее здание».
Я взглянул на своих компаньонов, дав им время на возражение.
«Вельвет, Стилхуфс, вы идете поверху. С вами двумя можно быть уверенными, что каждый, кого вы там найдете, будет встречен или любящей заботой, или сокрушительной силой».
Вельвет Ремеди хоть и глянула на меня криво, но кивнула. «Во имя Луны! Как же это я снова оказалась де-факто лидером? Я уже видела, как моя приятельница и стоила разделась с адской гончей, так что не беспокоилась о ее безопасности».
«Как взломщик, я должна пойти вниз в хранилище. Каламити, ты со мной».
Бум! Меткий дуплет боевого седла заставил энергомагическую турель взорваться, разбрасывая осколки по залу. Скользнув в нирвану ЗПС, я прицелилась в две оставшиеся и разрядила по паре патронов в каждую. Они едва успели выстрелить, покорежив бронепластину моего рабочего комбинезона и одарив меня болезненным, но терпимым жжением. Крадучись, мы миновали офис охраны и заглянули в шедший за ним коридор. По обеим его сторонам тянулись двери в боковые комнаты, ограничивался же коридор массивной металлической дверью хранилища с терминалом рядом на стене. Каламити пошел дальше, но я задержалась у стола, заметив соскользнувшую с него книгу. «Повышаем объемы продаж». Обложка изображала довольного покупателя, кушающего яблоко. Свою коллекцию я уже почти всю перечитала, и оставила на станции R7, так что эту находку я прихватила с собой. Затем побежала по коридору, догоняя Пегаса. Обжигающий сгусток зеленой энергии метнулся мимо меня, попав в стену за нами и превратив деревянную панель облицовки в зеленую светящуюся жижу.
«Люблю я запах разжиженных зебр по утру!»
«Дерьмо! Тут один из этих! Назад!» — крикнула я. Мы едва успели заскочить обратно за угол, когда паукообразный парящий робот показался из-за дальнего угла. Я почувствовала, как пламя лизнуло мой хвост, когда робот палил из огнемета коридор, где мы только что стояли. «Ай! Ай! Ай! Ай!» — загрицевала я с горящим хвостом, пока Каламити не затоптал огонь. «А-а-а! Пардонь!» Я захныкала, на глаза навернулись слезы. «Спасибо!» По пути сюда Каламити заставлял меня вскрывать каждый ящик с боеприпасами, каждую кассу и каждый стол. Его сумки уже ломились от довоенных золотых монет, пачек сигарет и жвачки, а также других вещей, которые он считал стоящими. Я хоть и не рассчитывала найти, с кем нам удастся поторговать в Филадельфии, но и не возражала. Я забрала большую часть боеприпасов, включая главный приз — 4 энергомагические гранаты.
«Так, в прошлый раз гранаты прокатили», — прошептала я, доставая парочку. «И я уверена, что в отличие от аликорнов, мне удастся провести эти штуковины одним трюком дважды».
Я присела на корточки перед настенным терминалом рядом с дверью. Позади нас в коридоре догорали остатки робота. Дверь в хранилище была сходна с дверью под разбитым копытом, вот только внешнего замка здесь не имелось, что сразу свело на нет всю полезность моих навыков по вскрытию. Однако я была вполне уверена, что, взломав терминал, смогу перенастроить матрицу заклинаний и открыть дверь. Пока я работала с терминалом, Каламити стоял на страже. Мы подняли головы, когда к нам эхом прокатился приглушенный звук взрыва несколькими этажами выше.
«Значит, любящей заботой встретить не получилось. Агась! Если я все это переживу, то однажды усядусь и напишу продолжение руководства по выживанию в пустоши, описав то, что Дидзи-Ду умудрилась пропустить.
Мне, конечно, нравилась Пегас-Кагуль, но... Серьезно? Целая глава о рат-свинах? И лишь упоминание об адских гончих? А глава о перенастройке роботов под свои нужды оказалась вообще сплошным проебом? Я сосредоточилась на задаче, отсеивая различные варианты паролей, пока не нашла верный. Было почти так же сложно, как с терминалом Пинки Пай. Почти. Издав серию громких лязгов, массивная дверь опустилась в пол. Слегка удивившись этому, я шагнула в хранилище. Кто-то уже побывал здесь. Остались лишь разбросанные повсюду довоенные монеты, а большинство малых сейфов вдоль стен было открыто и опустошено.
«О, вот это облом!»
Я приметила 3 малых сейфа и 1 большой, которые выглядели нетронутыми. Их замки явно требовали уровень умений гораздо выше. Неужели это была работа того самого взломщика-конкурента, который напортачил тогда на электростанции? Нет, это же бессмысленно. Но моя внутренняя пони не собиралась отказываться от такого предположения. Я начала с самого большого сейфа, уверенная в том, что смогу с ним справиться, полное желание победить воображаемого соперника по уровню мастерства. Пришлось приложить усилия, чтобы справиться с замком, но наконец штифты встали на место. Большая дверь неспешно открылась. Я с энтузиазмом потянул ее телекинезом, собираясь посмотреть, что ждет внутри. Внутри было 2 объекта, один из которых я видела ранее, правда только через бинокль, а не мех-винтовка. Только это оказалось совсем не тронуто, с золотым стилизованным под пламя филигранным узором, явно сделанным на заказ, темными цитринами на стволе и гравированной именной табличкой «Гром Спитфайр». Она была разобрана на части, чтобы уместиться в сейф. Требовалась некоторая сборка. Увидев массивную пушку, Каламити присвистнул. Мое внимание привлекла небольшая коробочка рядом. На ней была знакомая яблочная эмблема, хотя здесь имелось только 1 яблоко, а не 3, как на малом Макинтоше. Я пролевитировала коробку наружу. У нее был свой замок, но он выглядел сравнительно простым.
«Самоцветы на стволе?» «Да, видал такие раньше», — сказал позади меня Каламити, все еще впечатленный оружием. На них чары, которые гасят отдачу. Это для того, чтобы Пегас мог стрелять и при этом не сбиваться с курса.
Я хихикнула. Он наверняка решил, что был проницателен.
«Нравится? Она твоя!» Я улыбнулась. «У меня даже есть немного патронов для нее».
Коробочка с яблоком щелчком открылась. Я поняла, что видела похожую раньше. В сейфе винил Scratch. Как и та, это содержало в себе 4 шара памяти. Я поставила открытую коробку на пол. Позади меня Calamity изо всех сил старался не завизжать от радости.
«Спасибо, Little Pip! Это очень мило с твоей стороны!»
«Calamity!» — утихомирила я его улыбкой.
«Посторожи тут. Я, возможно, буду недоступна некоторое время».
Оранжево-гривый пегас обратил внимание на коробку с шарами памяти и кивнул, повернувшись ко входу в хранилище в боевой готовности. Я направила свой рог в сторону коробки, выбрав первый попавшийся шар, и сфокусировалась на нем. Банк, Calamity и вся эквестрийская пустошь исчезли в небытии. На меня смотрела Эпплджек, причем так, будто я потеряла рассудок.
«И вот какого сена ты это на себя нацепил?»
Я очень надеялась узнать больше о прошлом, если повезет, о кобылицах министерств. Но обнаружить одну из них, обращающуюся ко мне вблизи и лично, это лежало за гранью везения. Комната вокруг нас была очень похожа на номер в башне Тенпони. Как они должны были выглядеть первоначально? Может быть, это был министерский центр? На фоне играла песня, которую я слышала раньше. «О, как мне бурю усмирить, когда война в твоих глазах! О, как тебя мне защитить, когда повсюду ложь и страх! И когда все, что было мило, в руинах обрело могилу, и вам не выжить здесь, — нам шепчет глаз в потьмах». Мне понадобилось мгновение, чтобы вспомнить, что я однажды видела Стилхуза, очарованного этой песней.
«Чтоб запомнить этот вечер»,
— почувствовала я, как произносят мои губы. Слова были произнесены мягким, низким, ракочущим голосом. «О, луна! Это же был голос Стилхуза!» Более учтивый и совсем не такой резкий, как у нашего Гуля, но это определенно был он. Как, черт возьми, это воспоминание оказалось здесь, в этом банке? Только теперь мне стало ясно, что Стилхуфс, должно быть, знал, что это за здание не потому, что заметил его вчера, а потому что помнил это. А вот нет, Шкеплснек, я не собираюсь с тобой ничего делать, пока на те этот нелепый реколлектор. Эпплджек топнула ногой. «А ну, снимай сейчас же!» «Постойте, чего?» «О, нет! Мне правда-правда не следует быть здесь! Это же личное и...»
«Я свяжу тебя твоим же лассо!»
Эпплджек выпучила глаза. На ее веснушчатых щеках проступил румянец. «О, милостивая Селестия, прояви милосердие! Мало того, что я вторглась в личные воспоминания Стилхуфза, так этот парень еще и был возбужден. Я ощущала горячую напряженность, которую мне отчаянно хотелось избежать. Я взмолилась богиням, чтобы они вытащили меня из этого воспоминания и избавили от него. И моего спутника Гуля тоже. Он не заслуживал, чтобы я была здесь, и я очень не хотела здесь находиться. Глаза угрожающе прищурились. «С чего это ты взял, будто сможешь превзойти меня с моим же лассо, солдатик?» Часть моего мозга замерла, удивляясь, что сельская пони, ставшая важной политической фигурой, влюбилась в городского жеребца, ставшего солдатом. Стилхуфс... нет, Эпплснек, наклонился вперед, то горячее давление у него в паху стало для меня совершенно невыносимым и сипло прошептал.
«Потому что знаю, что тебя это заводит».
«Слишком много информации! Пожалуйста, Селестия, Луна, хоть кто-нибудь, остановите воспоминания! Я хочу сейчас же кончить! Уйти! Я хочу уйти!» Я почти поверила, что мои молитвы были услышаны, как только от ближайшего сияющего терминала донесся громкий звенящий звук. Эпплджек сбросила маску оленя, застывшего в свете фар.
«Все равно нет», — ответила она, разворачиваясь к терминалу. «Сейчас мне нужно посмотреть, что там. А тебе лучше бы снять эту штуковину до того, как я закончу. Ты выглядишь нелепо!»
Я почувствовала, как мой хозяин вздыхает, потом идет к тому, в чем я узнала дверь в ванной. Меня охватил внезапный ужас. Эпплснек все еще испытывал свою твердость. «У богини, пожалуйста, пусть там не будет зеркала в полный рост!» Испуганный вскрик рыжей кобылицы разрушил мои опасения с пугающей быстротой.
«Что случилось?»
— спросила я голосом Эпплснека. Кобылица Министерства технологий прокручивала информацию на экране терминала так быстро, как ей позволяла копыта. «Нет!» — простонала она. «Нет! Они не могли!» Ее голос становился громче и все более напряженным. «Нет! Они... как они могли?» Опять более решительно.
«Эй, Джей, любимая, что случилось?»
Эпплджек повернулась к своему солдатику. На глазах у нее навернулись слезы, а в голосе появилась устрашающая резкость. «Огненные подковы! Вот что случилось!» Она сплюнула, когда прочие эмоции, кипевшие у нее на душе, выплеснулись в виде ярости. «Один год! Стальные рейнджеры просуществовали один год, и огненные подковы взяли и сделали ружье, разработанное, чтобы пробивать их броню! Они создали оружие, чтобы убивать своих же!» Я почувствовал, как Эпплснек посерьезнел от этих вестей. Светловолосая кобылица металась из угла в угол от едва сдерживаемого гнева. Они называют это антимех-винтовкой. Но чем она действительно является, так это винтовкой против магической силовой брони. Она повернулась к нам со слезами на глазах. Как долго ждать того момента, когда зебры завладеют этим? Они просто погубили своих же! Я ощутила, как мой хозяин сглотнул. Ему изумительно хорошо удавалось сдерживать сердцебиение, но хотя и не могла ощутить эмоции Эпплснека, я все же чувствовала физическое напряжение. «Я вложила все, что имела, чтобы найти лучший способ, как защитить наших солдат!» Эпплджек впала в ярость. «Я продала свою ферму! Я билась с пони собственного министерства, чтобы осуществить этот проект!» Она повернулась, ее широко раскрытые глаза были наполнены слезами. «Я продала свою ферму!» К моему горлу подступил комок, мое сердце болело за эту кобылицу, а мои копыта хотели обрушиться на злых пони, которые позволили себе быть такими безумными. Рыжая пони повернулась и легнула свой комод так сильно, что разбила его в щепки и комки ткани. «Это предательство! Они не могут этого сделать!» Мой хозяин следил за тем, как кобыла озирается в поисках еще чего-нибудь, что можно легнуть. Затем у нее, кажется, появилась более хорошая идея. «Я отправлюсь туда. У меня родственники в огненных подковах. Брейберн послушает!» Я ощутила, как замирает сердце. «Стилхуфс!» — рявкнул Эпплджек, обращаясь к моему хозяину не по имени, а по его армейскому прозвищу. «Вызови Винграйта. Скажи ему, чтобы был на крыше через 2 минуты и подготовил мою личную колесницу. Если отправлюсь сейчас, смогу добраться до огненных подков к утру. Может быть, я смогу повернуть все это вспять, пока не...»
«Эй, Джей, любимая!» — медленно произнес Эпплснек, пытаясь сохранить благоразумие. «Если они уже изобрели это, то тебе не повесить это яблочко обратно на дерево».
Я знала, что он был прав. Второй предмет в сейфе был достаточным тому подтверждением. Эпплджек смерил нас обоих взглядом, или, по крайней мере, это так воспринималось. «Что же, тогда я никому не дам от него как следует откусить. Если бы я могла говорить, то сказала бы ей, что подобные ожидания были напрасны». «И звони уже!» Рыжая пони повернулась и оглядела разбросанные обломки дерева, обрывки платьев. «Великолепно! Теперь мне еще нужно найти что-нибудь прилично выглядящее, чтобы надеть». Меньше чем через 3 минуты Стилхуф спрощался с Эпплджек, входивший в лифт, соседствующий с их номером. Звонок Винграйту был сделан, и колесница кобылицы министерства уже ждала на посадочной площадке для пегасов. «Я вернусь, не успеешь оглянуться», — настойчиво сказала она, одетая в строгий деловой костюм, который, видимо, нечасто использовался, и выглядевшая немного менее кровожадной, но не менее решительной. «Извини, что эта ночь прошла не так, как ты надеялся. Я тебе это возмещу. Обещаю». Она повернулась и подняла копыта, нажимая на кнопку посадочной площадки. Пока украшенные резьбой двери закрывались, она вскинула голову. «И сними этот реколлектор. Ты выглядишь...» Двери закрылись. Послышалось легкое гудение, означавшее, что лифт начал подниматься. Мой хозяин посмотрел вверх, наблюдая, как стрелка над дверьми медленно движется от номера к номеру. 4-й этаж... 5-й, 6-й. Эпплснек повернулся к двери его и Эпплджек номера. Шкура под реколлектором уже начинала чесаться. Из шахты лифта позади него прозвучал громкий звон. Он развернулся назад к резным дверям и услышал, как кабина лифта с грохотом пронеслась мимо его этажа, набирая скорость. Затем раздался кошмарный металлический удар. Я вывалилась обратно в реальный мир, дрожа от воспоминания, все еще чувствуя крик Эпплснека, как будто он сорвался с моих губ. Подняв взгляд, я обнаружил, что на меня направленно забрало Стилхуза. Я сжалась, мечтая заползти прямо в сейф. Его низкий голос коротко заметил:
«Определенно порок».
Конец первой части.